Это «Медуза».
Он правда думает, что все разваливается там, а не у него. Когда Сергей Лавров говорит, что его настоящие советники — это Петр I и Екатерина II, ну это же не шутка вообще. Они все говорят про приближающийся конец. Потому что все, вот это тупик. У всех очень большие проблемы. У всех кончились деньги. Вот. Я считаю, что ничего не предопределено, и вот это вот как бы на роду написано в нашем ДНК «любовь к царю». Вот ненавижу вот это все. Все будет ужасно.
Почему у нас сегодня специальный эпизод? Потому что у нас сегодня специальный гость. Это журналист и писатель Михаил Зыгарь. В этом году мы, «Медуза», совместно с компанией «Загоро» выпускаем практически полное собрание сочинений Михаила Зыгаря. Уже вышли «Война и наказание» о российско-украинской войне, уже вышла «Темная сторона земли», о распаде СССР. Кроме того, мы переиздали книгу «Империя должна умереть» о крушении Российской империи. И осенью выходит «Вся кремлевская рать» снова в новой редакции, бестселлер Миши о путинской России. Таким образом, впервые одной серии публикуется весь исторический цикл Михаила Зыгаря. И все эти книги можно купить. Некоторые можно будет купить скоро. Ищите ссылки в описании. Привет, Миша.
Здравствуй, Ваня.
26-й год выглядит очень неприятным годом для главного героя книжки «Вся кремлевская рать».
Плевать.
Кажется. Рейтинги падают, например, дроны залетают в Сибирь, экономический кризис, ну и так далее, и так далее, и так далее. И мы наблюдаем, естественно, в этой ситуации бум публикаций о том, что режим трещит по швам. Ну, как бы это вообще очень понятный жанр, психологически, как мне кажется, очень важный. Потому что приятно подумать о будущем, где Путина нет. Но твои ощущения какие? Основываясь на том, что говорят твои источники, и основываясь на том, что говорит твой как-то gut feeling, кишечник, что тебе твой говорит?
Ты знаешь, ну вот да, нужно начинать с дисклеймера. Все вот это не отражение реальности, не отражение фактов, а наши разговоры с теми людьми, которые находятся там и делятся с нами своими знаниями или ощущениями, или ожиданиями. Uh-huh. И это такое, это отраженная реальность. То есть вот мы вот через вот это зеркало такое странное пытаемся заглянуть вглубь России и там что-то увидеть. И вот можно что точно фиксировать, что до начала этого года вот эти зеркала показывали гладь и Божью благодать. И вот до...
С перерывом на 22-й год.
Нет, это мы до 22-го года мы не заглядывали в эти зеркала, мы там сидели.
Ну в этом смысле.
Да, понятно, у нас была возможность понюхать воздух и потрогать.
Да, теперь мы как бы в перископ.
Кремлевские стены.
Мы смотрим теперь в перископ.
А сейчас у нас уже как бы, поэтому мы гадаем в крещенский вечерок.
Так, окей, чего зеркала показывают?
Ну вот до сих пор они говорили, что все более-менее, все стабильно, все нормально. И те люди, которые в 22-м году условно, я привожу такой обобщенный портрет несуществующего человека, но вот этот усредненный источник, который в 22-м году бегал по потолку и кричал «мама, мама», гипс снимают, клиент уезжает, все, катастрофа. Потом успокоился и начал говорить, ну, не надо было начинать, конечно, эту войну, но раз уж мы ее начали, придется выиграть. И все это время, вот как бы до начала этого года, было ощущение такое, ну...
Консистентное.
Ну, все-таки, ну, как бы, ну, санкции не работают, все, как бы, ну...
Новая нормальность.
Трамп, уже все... Все в нашу пользу. Все отлично. Угу. И в этом году вдруг штукатурка осыпалась, и вот этот усредненный источник начал говорить «все, конец».
То есть не с Путиным происходит какая-то метаморфоза сейчас?
Мы же никогда не знаем, что с Путиным.
Тем, что вокруг.
Мы же никогда не знаем, что с Путиным. Но те вот эти люди, которые... Угу. Которые на него смотрят с разных сторон, может быть, там щупают или не щупают, у них... радикально поменялось настроение. Те люди, которые всегда были спокойны, сейчас очень неспокойны. Они прогнозируют в разной степени кто-то турбулентность, кто-то катастрофу. И многие люди приводят вполне какие-то весомые аргументы. Это не то, не то чтобы мне кажется. То есть, хотя нет, я слышал от нескольких людей, то есть от серьезных людей, напоминание о том, что Алла Пугачева спрогнозировала, что в 27-м году все изменится. Но есть и другие аргументы. Есть вполне там какие-то конкретные показатели. Есть много разговоров, связанных с выборами. И с тем, как из-за выборов все со всеми перессорились. Есть аргументы, связанные с неминуемым уходом Набиуллиной в следующем году. Ну, как бы, и вообще с тем, что экономика плохо себя ощущает.
Иметь счет в зарубежном банке сегодня удобно. Иностранная карта упрощает жизнь, если вы часто ездите за границу, а еще с ее помощью можно оплачивать иностранные сервисы, в том числе стриминги и VPN. Сервис SkyCards помогает открыть счет в банке за пределами России. Вместе со SkyCards картой оформили уже более 15 тысяч человек. Карта открывается на ваше имя в проверенных банках дружественных стран. Все делается удаленно, по загранпаспорту у любой страны и даже в некоторых случаях по российскому внутреннему паспорту. Карту можно пополнять со счетов российских банков, Сбера или Т-банка. Ее можно привязать к Apple Pay и Google Pay. И еще она позволяет снимать наличные в любой точке мира по курсам выгоднее обменников. Важный момент. SkyCards гарантирует открытие карты или возвращает деньги, что прописано в договоре. Выберите подходящий тариф для ваших задач через удобный Telegram-бот. Один тариф подойдет для поездок, аренды машины и бронирования отелей. Другой для оплаты иностранных сервисов. А может, вам нужна карта для жизни за границей или регулярных SWIFT-переводов, тогда подойдет счет в банке первого эшелона Грузии. Его клиенты, кстати, могут пользоваться бизнес-залами и услугой ускоренного прохода в аэропортах. Также есть варианты с бесплатным обслуживанием и доходностью на остаток на счете. Все подробности по ссылке в описании. И чуть не забыл, для слушателей и зрителей нашего подкаста действует скидка от 6000 рублей по промокоду «Медуза».
Давай попробуем описать этот двор, да, если ты можешь так назвать. В книжке «Вся кремлевская рать» рассказывает об окружении Путина именно как о дворе. Это система, в которой Путин – это точка сборки. Если его нет, все начинает рассыпаться. Такое есть ощущение. Как эта система выглядит сегодня? Можно ли сказать, что Путин больше не воспринимается как точка сборки?
Я не хочу вот сейчас начинать писать книгу «Вся кремлевская рать 2», потому что я собираюсь ее когда-то написать, я сейчас не буду говорить когда, но вот как бы я не хочу, но, окей, давай так чуть-чуть
Ну давай маскарь, так, чуть-чуть маскарь. Тронем лапкой, да.
Да, ну как бы есть по-прежнему разные, как это, герцогство и графство. По-прежнему они все как бы ни на что не могут принимать никаких решений. Они по-прежнему, как правило, боятся брать на себя ответственность и по-прежнему сидят в приемной и заглядывают в глаза. В этом смысле он отлетает дальше. То есть, если есть ощущение, что с войной влиятельных людей стало меньше.
Угу. То есть, влиятельных людей, которые могут зайти и что-то решить.
Все решить. Да. Юрий Валентинович Ковальчук до начала войны, особенно вот в последние, наверное, 2 года, да, от ковида до вторжения, да, был прямо таким почти решальщиком. И сейчас все поменялось, потому что те люди, которые непосредственно не на войне, их возможность заходить в кабинет стала меньше.
То есть, потому что
он руководит войной.
Михаил Иванович, неинтересно.
Самое важное – это война. Угу. Ну, как бы у нас война. И все остальное, да, не очень интересно. Угу. Поэтому как бы удельный вес тех, кто не воюет. Ну, а в этом смысле он сам воюет. И поменялась конфигурация. Юрий Валентинович Ковальчук был не просто сам по себе влиятельный и важный друг. Ковальчук посадил Кириенко, и это в этом смысле важно, еще и поэтому была такая мощная сила. И то, что сейчас мы видим, что Кириенко приходится выцарапывать и бороться за то, чтобы контролировать внутреннюю политику, потому что всегда внутренняя политика была его вотчиной, и он ей руководил. Он там определял список будущих депутатов Государственной Думы. И мы сейчас видим, что вот это все развалилось. Во-первых, пришел Белоусов, который тоже вписывает своих депутатов, а во-вторых, вторая служба, которая теперь решила, что она контролирует, управляет внутренней политикой, потому что вторая служба по борьбе с конституционным страхом.
Да, то есть ближний круг теперь это вторая служба и Министерство обороны, и все.
Ну, нет. Я думаю, что сложнее. Я думаю, что вторая служба супер и ФСБ в целом очень выросли. И есть разные оценки. Есть люди говорят, есть такая теория, типа того, что операция «Преемник» уже произошла. Угу. Что на самом деле вторая служба уже все уже стало преемником.
Уже стало преемницей.
Но это одно из наблюдений. Но в целом есть ощущение, что все сильно просели. Они начали все драться за влияние, и появились какие-то новые центры силы. Вторая служба выросла, Белоусов появился как совершенно другой человек, нежели был раньше. Кириенко по-прежнему тоже есть. Есть какие-то еще, вот не знаю, есть Вайна, хозяин Wildberries в тяжелом положении.
Так, давай еще про Путина немножко. То есть, окей, ничего не понятно, как бы, что происходит в голове у него. Сложно представить, о чем он говорит, как бы за силовиками и так далее. Но есть как бы какие-то политические процессы, по которым можно что-то попытаться определить. Например, выборы в Государственную Думу. Обалденная история. Вот этот хаос, который мы видим на выборах, это результат того, что Кириенко развалился как куратор внутренней политики, или почему?
Не, наоборот, мне кажется. Ну, смотри, развалился он или не развалился, это мы поймем по итогу. Уволят его или не уволят. А так...
Ну, вот кого-то надо будет наказать за плохие результаты.
А если они будут плохие?
Они вряд ли будут хорошие.
Кириенко какая проблема? То есть у Путина же очень четко ограничены функции каждого чиновника. Вот твоя функция следить за трубой. Поэтому ты вот на пароходы не смотри. А твоя функция следить за пароходами. Поэтому ты не смотри телевизор. У Кириенко единственный человек, у которого обязанность следить за тем, чтобы население было довольно. И это очень тяжелая ситуация. Потому что у всех остальных этой функции нет. И всем остальным на это... Ну, то есть, там, когда они шалили с интернетом, там, Собянин, например, приходил, и Кириенко, кажется, тоже, к начальнику просить, чтобы... Ну, не надо отключать интернет, людям очень... Говорит, ну, ваша функция такая, но вот функция специальных служб, чтобы все было безопасно, вы туда не лезьте. Это не ваш трек. Поэтому у Кириенко вот такой трек. Он довольно безрадостный, бесперспективный. Он должен следить за тем, чтобы население как-то прилично себя вело. Может ли он сохранить свою должность? Я думаю, что он может сохранить свою должность. Это не вполне будет зависеть от итогов выборов. Это скорее будет зависеть от того... Ну, то есть выборы важны не сами по себе, а во многом еще... потому что вокруг них все передрались.
Давай про выборы. Значит, во-первых, «Единая Россия» особенно выглядит печально в этом году. Им даже снизили показатели, целевые показатели там, с 55 до 45%. И в этой ситуации Владимир Владимирович Путин впервые, не знаю, с 2007, наверное, года, да, включается в гонку как лицо «Единой России». Не знаю, насколько ты следишь именно за этим сюжетом, но такого, кажется, не было очень давно. Почему это происходит? Зачем он это делает? И нет ли каких-то для него специальных рисков? Не зашито ли в это специальных рисков каких-то новых? Как ты считаешь?
Смотри, мне кажется, что для него самое важное – это условная война. И это война за Россию. То есть, как бы он же воюет сейчас не за Украину, а за Россию. Чтобы вот эти все люди сидели тихо и правильно перекодировались, перепрограммировались из прозападных негодяев, становились мельчишами и кибельчишами. Поэтому в этом смысле опасно ли для него? Для него уже как бы все. Для него он уже ведет свою страну. Вот в этом он уже переделывает страну. Хуже для его рейтинга уже не будет, потому что не его участие в кампании определяет. Другое дело, что важно, что как бы ему не лень. Он в принципе в качестве человека, который ведет кампанию, не выступал, я бы сказал, не с 2007 года. Он вел, у него была кампания все годы президентства Медведева. С 2008 по 2012 год у него была непрерывная кампания. Если ты помнишь, он тогда и летал со стерхами,
да,
и находил амфоры, и плавал баттерфляем, и скакал на лошади в ковбойской шляпе. Все вот это все период его премьерства. Это момент, когда он чувствовал себя как бы в опасности, уязвимо, и что ему нужно быть...
И сейчас ты считаешь, что повторяется такая же ситуация?
Смотри, это мы можем предполагать. Угу. То есть это сроду такого не было, и вот опять.
Да-да-да.
Он не вел предвыборную кампанию с момента начала войны. Угу. Сейчас он... Это то, что он сейчас делает, несопоставимо с тем, что он делал тогда. Другое дело, что он, конечно... Мне очень смешно, что этого не видят, как будто бы люди, наблюдающие со стороны, что он совсем другой. Он выглядит совсем по-другому. Он больше не мальчик-ковбой, а дедушка.
Ну, как бы, в смысле, он сам понимает, что он совсем другой?
Я не знаю. Мне кажется, он сам так чувствует.
Что он патриарх теперь.
Как он себя ведет. Он себя ведет, ну да, как... Ну, такой. Он, может быть, считает, что он отец солдатом. Но на самом деле он уже дед солдатом.
То есть какая-то ролевая модель поменялась у него, ты считаешь? Он как бы себя как-то по-другому все же ощущает.
Самая порочная практика – замерять температуру, замерять его внутричерепное давление. И мы с тобой уже пытаемся этим заняться, как он себя ощущает. Есть знаменитый миф, придуманный или там рассказанный Алексеем Венедиктовым про то, как про их разговор в конце первого президентского срока. Я помню, я в те годы как раз общался с Алексеем Венедиктовым, он очень был обсессед этой историей и, надо сказать, говорил про это, про то, что Путину важнее всего остаться в истории еще и до этого пресловутого разговора. То есть мы много про... И вообще... Очевидно, что тут есть что-то важное в этой истории для него. Он много думает про то, кем он будет в истории. И это, наверное, как-то меняется. Очевидно, что в данный момент он уже видит себя довольно высоко и далеко. Когда Сергей Лавров говорит, что его настоящие советники – это Петр I и Екатерина II, ну это же не шутка вообще. То есть он правда советуется с Петром I и Екатериной II. Изменилось ли его мироощущение с момента 2011 года? Ну, конечно. Он тогда он выцарапывал власть у Медведева. А сейчас он сидит между Петром Первым и Екатериной Второй. Очень сильно поменялось мироощущение.
Прости, я еще хочу чуть-чуть про выборы. Ты писал, что «Яблоко» в итоге сняли по его личному решению. Но... Как, в принципе, этот сюжет случился, по твоему мнению? Зачем они зарегистрировали «Яблоко»? Очевидно ведь было, что это буквально повторение ситуации с Надеждиным. Та же самая ошибка.
Ты знаешь, мне кажется, что все вот эти ошибки... Я не знаю. Я описываю, как обычно работает механизм. Мне кажется, что механизм всегда работает одинаково. Не дали команды. Инструкции. Никто не хочет брать на себя ответственность. Знаешь, это как, почему в кровавое воскресенье расстреляли так много людей.
Не было инструкции.
Потому что не было команды не стрелять. А обычно, как бы, ну, обычно положено, ну, как бы, а тут не было, никто не принял никакого решения, поэтому, когда решение не принимается, люди ведут себя по инструкции, потому что не наказывают за выполнение, за плохую работу, наказывают за инициативу. Поэтому никто не проявил инициативы, чтобы как бы высунуться и сказать, давайте снимем яблоко, нужно, что Элла Памфилова этого не стала делать. Кириенко отмазывал Надеждина. В общем, это маленький сюжетик, который показывает, до какой степени изменилась роль Кириенко. То есть, Кириенко, конечно, не тот человек, который хотел Надеждина посадить. Все-таки Надеждин его... Мы не знаем, какие у них сейчас отношения, но, очевидно, Надеждин был его личным помощником. И его аппаратной мощи хватило, чтобы вывести Надеждина в Париж. Вот как бы...
слава богу.
Ну, то есть,
хотя бы так.
Да, в борьбе с ФСБ он как бы вот смог вот это сделать.
Да.
Поэтому...
Все очень с большой тревогой ждут этих выборов. И какого-то рубежа после этого рубежа может случиться что-то плохое. Например, понятный как бы слух, обсуждаемый на глобальном уровне в международной прессе, будет мобилизация или не будет. Твой прогноз какой? Будет ли что-то после выборов? Насколько нужно быть напряженными по поводу этого события?
Смотри, это зависит от того, что мы считаем после выборов. После выборов будет все.
Сразу после выборов.
Все, что мы ожидаем, все случится после выборов, а не до. Скорее всего.
Ну, хочется еще успеет случиться до все-таки.
Ну, хочется, чтобы что-то случилось до. Но только хорошее. Ты знаешь, ну, очень много разных прогнозов я слышал. Вот таких, знаешь, точно случится после выборов. Включая прогноз об отставке Мишустина, условно говоря. То есть я полгода назад написал какой-то текст про то, что как бы все ждут, что после выборов будет смена правительства.
Да, эти слухи нарастают.
Все ждут, что там... то есть много... будет ли мобилизация? Ну, она вполне может быть. Она исходит... Смотри, все исходит из того, что начальник... считает, что вокруг все качается, вокруг все шатается, и поэтому как бы вот-вот, и все будет нормально. В Украине уволили министра Федорова, продолжается операция «Форест Гамп», Ермак под домашним... Ну, как бы все как бы вот нужно дожать. Лежать нужно, и все будет хорошо. Опять-таки, мировая конъюнктура. В ноябре полная лукошка проблем соберет Дональд Трамп. В следующем году изменится президент во Франции, вообще как бы проукраинская коалиция развалится. Нужно вот как бы дожимать, чтобы они все сами посыпались. Его логика вот такая. Он видит, что вокруг все очень плохо. А нам нужно просто держаться.
Ну, логика очень старая, и она ему, она его, так сказать,
привела к успеху. И она в целом обычно его не подводит. Да. Если в какой-то момент он увидит, что, как бы, может, он это уже сейчас видит, что держаться не получается, и, как бы, чтобы продержаться до следующего года, нужно... Я не думаю, что будет всеобщая мобилизация. Думаю, что вот понадобится она ему прямо в конце сентября или ближе к декабрю, черт его знает. Ну, вот как бы он правда думает, что все разваливается там, а не у него. Он думает, что у него все окей, а там нужно просто дождаться.
Ну, ты бы вот, ты своим друзьям...
посоветовал уехать из России в 22-м году.
Это понятно. Те, кто еще все-таки там, ты им что-то рекомендуешь в связи с выборами или нет? Ну, вот так вот.
Голосовать, в смысле, конечно?
Голосовать, да. Против всех или за Надеждина? Ты рекомендуешь им выехать на какое-то время из России там, или что-нибудь такое? Или у тебя там уже не осталось никого, кому ты такое можешь порекомендовать?
Не, ну как, ну я общаюсь с каким-то количеством людей, которые...
Я просто хочу руководствовать здравым смыслом. Руководствовать здравым смыслом. Впереди выборы. И какая твоя рекомендация тем, кто мог бы, например, уехать на какое-то время?
Моя рекомендация уехать. Моя рекомендация всегда уехать на какое-то время.
Понятно.
Смотри, еще одна самая тревожная эмоция, которая там происходит. Мы видим, что возобладавшая и набравшая максимум влияния ФСБ ведет себя по принципу: вы думаете, что сейчас плохо, вы еще не понимаете, что такое плохо. Приговор Шлосбергу. Это же, ну, как бы, это вот из этой логики. Вы вопите, что сняли яблоко. Вы сейчас, сейчас увидите, что мы можем сделать. Мы можем вот так, вообще вот так вот сделаем. То есть приговор Шлосбергу на следующий, там, через день после снятия яблока, это специальная деморализация всех и вся. Конечно, они хотят всех деморализовать и всех, ну, как бы, это в этом ставка. Поэтому в этом смысле, с их точки зрения, частичная мобилизация – это очень классно. Угу. Потому что это людей абсолютно не всеобщее, а частичное. Потому что это всех подвешивает. Это все под угрозу, а вдруг принесет. А если, то есть, и это максимальный ужас, это в их стилистике.
Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, операция украинская по принуждению России к миру, она вообще произвела какое-то впечатление на Путина и его окружение? Или больше на окружение, чем на самого Путина?
Ну, Путина она разозлила, а окружение она расстроила, да.
Но это как бы подталкивает окружение и Путина самого каким-то решением или нет, или все по-прежнему? Логика остается той же самой.
Я думаю, что у Путина логика та же. Угу. А у окружения, ну, у окружения все поменялось, но не только из-за атак. Но из-за атак тоже. Но еще до этого, еще до всех Wildberries и до даже бензина ощущение было очень плохое.
В каком смысле?
У окружения. Ну, у всех очень большие проблемы. У всех кончились деньги. Вот если одним двумя словами, кончились деньги.
Угу. И что говорят люди, с которыми ты это обсуждаешь? Как бы ты описал эти настроения? То есть, что все очень плохо, понятно. Деньги кончаются, тоже понятно.
Ну, скоро запустится печатный станок.
Угу.
Например. Ну, там что-то еще, но вот это точно.
Происходят ли какие-то процессы, которых мы не видим, которых мы не понимаем? Ну, например, там, вот выступление Андрея Мельниченко в журнале «Экономист». Это что такое, по твоему мнению? Это с нами разговаривает Путин или с нами это разговаривает элиты? Или что это? Что это такое? Как ты это интерпретируешь?
Смотри, ну это уже не первое выступление Андрея Мельниченко.
Это правда.
Это уже второе.
Но самое яркое.
Второе выступление Андрея Мельниченко. Он первый раз он дал интервью в Wall Street Journal.
Да, Wall Street Journal, кажется, да.
Да, точно. Это был 23-й,
сразу
мне
после...
кажется.
Да.
23-й, может быть, 24-й, 24-й год. 24-й год. Я помню, я тогда писал об этом какой-то текст в New York Times и разговаривал на эту тему с Олегом Тиньковым. И редкий случай, когда я могу сослаться на источника, на собеседника, а не говорить абстрактно. И Тиньков говорит, он же явно говорит, вот я здесь, дайте мне оффер, заметьте меня, предложите мне что-нибудь, я уже готов перейти в буржуинство ваше. Вот тогда, после того еще интервью Wall Street Journal, по версии, по ощущениям, человека, знакомого с психологией крупных бизнесменов, это было желание выйти из сумрака или там перейти на сторону.
Тогда, да, а сейчас?
И мне трудно себе представить, чтобы Мельниченко стал спецагентом Путина, которого Путин заслал в стан врага.
Ну, мне тоже так не кажется, но... Тебе это выступление, ты его считаешь показательным, или это просто история Андрея Мельниченко, довольно изолированная, и ничего тебя в этом не удивляет?
Я думаю, что... Нет, смотри, они все... Оно очень в логике вот нарастания тех панических настроений, которые существуют среди бизнес и около бизнес-элит.
Угу.
Бизнес-элиты, вот эти размазанные между Москвой, Эмиратами и Турцией, они вот прямо... Ну, то есть, по моим ощущениям, это такое предпригожинское настроение. То есть, последний раз я такое наблюдал вот в те... В начале 23-го года, когда люди упорно говорили, что будет восстание Пригожина. Mm-hmm. Оно же не было вот как бы как снег на голову. Я, у меня есть свидетельство. Я написал
текст
в «Нью-Йорк Таймс» в январе.
Да,
это случилось в июне. Мне в январе все сказали, что ты сошел с ума. Серьезно? Ну, как бы полгода все про это говорили, что как бы Пригожин сходит с ума, что-то будет, будет прямо ужас.
Да, но сейчас нет Пригожина.
Сейчас нет Пригожина, тем не менее, по-другому. Они все говорят про приближающийся конец. Потому что все, вот это тупик. Вот это... Надо сказать, что те же самые люди говорили, что это конец в марте 22 года. Это не первый раз, когда... То есть они... Однажды ошиблись, а потом, ну, как бы, ну, это... Что значит ошиблись? Это ощущение. Да. Ощущение не может быть ошибочное, оно есть.
Ну, да.
Оно может во что-то выродиться, чем во что превратиться, может не превратиться. Я думаю, что Мельниченко это, ну, как бы, это, знаешь, это еще не белый дым, который идет над Ватиканом, но уже черный. Понимаешь, если уже пошел черный дым, значит, папа уже, наверное, умер. Они, может, нового еще не выбрали, но уже там что-то происходит в Сикстинской капелле.
Да, папа еще не умер, но...
Папа еще не умер, но в Сикстинской капелле уже почему-то много людей в красном.
Я хочу поговорить с вами про своего друга Владислава Горина, с которым мы, между прочим, дружим уже больше 25 лет. Очень трудно представить себе «Медузу» и этот YouTube-канал без Влада. Уже больше 6 лет каждый будний день выходит шоу «Что случилось?». Иногда выходит оно и по выходным, иногда оно выходит и по праздникам. Я, честно говоря, знаю всего несколько журналистов с такой железной дисциплиной и с такой результативностью. Потому что помимо того, что он выходит каждый день, это еще и очень интересное шоу. Сейчас я сижу на месте Влада и хочу сказать, что это, конечно, очень непростая работа, с которой он и вся небольшая команда шоу «Что случилось?» справляется, на мой взгляд, блестяще. Я хочу обратиться к вам, потому что без вас всего бы этого просто не было. Пожалуйста, поддержите «Что случилось?». Станьте спонсором этого YouTube-канала. Чтобы отправить нам донат, нажмите на кнопку «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. И напишите Владу что-нибудь хорошее в комментариях. Спасибо. Еще одну хочу попросить тебя прокомментировать сенсационную публикацию. Это уже менее сенсационная, но наш общий друг Саймон Шустер, только что у него вышел текст в «Атлантике» по поводу того, что на Западе обсуждается как довольно реалистичный сценарий одновременного нападения России на страну НАТО в Восточной Европе, а Китая на Тайвань. И что Запад к этому сценарию не готов. Что ты думаешь про это?
Ты знаешь, я не читал текст Саймона Шустера. Угу. Мне кажется, что это какая-то тема, поднятая из тревожных опасений. То есть вот как существуют тревожные опасения у российской бизнес-элиты, существуют тревожные опасения у калифорнийской бизнес-элиты. Это я сузил, наверное, ее как-то так. Может быть, расширил наоборот. Но вот это... В Silicon Valley есть много людей, которые всерьез готовятся к концу света. Например, ну вот Сэм Альтман, руководитель OpenAI. Он, это хорошо известно, построил себе бункер на случай конца света, где он собирается пережить конец света. И там у него запасы на, не знаю, 1000 лет. И он не единственный человек. Вот про него это просто я точно знаю. Он не скрывает этого факта. Но есть много людей, которые построили себе или строят себе бункеры в Новой Зеландии. Вот совсем недавно я читал про чувака, который в Новой Зеландии себе строит. И вот у этих людей, это, если они к чему-то готовятся, они ведь к конкретному чему-то готовятся. Они не на всякий случай купили себе пожарный баллон. они видят какой-то сценарий. И у них есть такой популярный слух, то, что, ну, как бы конец света, это ядерная война, и вот когда вот сочетание, оно такое. Россия нападает на страны Балтии, Китай нападает на Тайвань, и в этот момент как бы пора, в этот момент пора бежать. То есть, ну, они себе придумали вот...
То есть, это такой как бы такой, фильм катастрофа.
Такой придуманный, да, флажок, когда они залезают в нору. Угу. Мне кажется, вот так. Может, я должен поговорить с Саймоном. Я давно не видел, я не знаю, почему Саймон решил написать этот текст. Я его не видел примерно месяц. Вот увижу, спрошу.
Очень мне нравится твоя мысль, я с нее полностью разделяю, о том, что исторические аналогии – это путь в никуда, и что они приводят к ошибочным выводам. Но, тем не менее, мне интересно задать тебе этот вопрос, и как человеку, который пропустил через себя колоссальное количество исторической фактуры, российской исторической mm-hmm. фактуры, насколько логичным тебе кажется именно дворцовый переворот финалом для Путина?
Жить логично. Давай вообще туда не ходить, потому что тут мы переходим в поляну wishful thinking.
Нашу любимую.
Нам бы, да. Нам бы так хотелось, конечно, но я не знаю. Мне кажется, что смотри, вот у меня есть... Я очень хорошо ты их положил. Мне не нужно заниматься самоцитированием. Я в какой-то момент, когда мне нужна опора, я похлопываю по томику. И вот тут у меня много про аппаратные привычки сотрудников ЦК КПСС. Как была устроена власть в Советском Союзе. И она вот ровно вот эти все аппаратные привычки, они точно такие же и сейчас. Ну... по-другому устроена система власти, потому что раньше КГБ был подчинено ЦК, а сейчас оно вылезло и пытается нагнуть администрацию президента. Но аппаратные привычки всегда одинаковые. Все боятся инициативы, все боятся ответственности. Все воспитаны так, что никто никуда не полезет. Все знают, что продвигать будут человека без амбиций. Продвигать будет человека, который никогда не поднимет голову. И вот именно такой человек по максимуму взойдет на какую-то вершину власти. Это так устроена естественная селекция. И если таким образом ты проводишь десятилетиями селекцию, вот у тебя наверху оказываются люди, которые, наверное, не могут совершить
переворот.
Я не знаю, вот вчера буквально... Мы с дочерью пересматривали, я пересматривал фильм «Смерть Сталина», очень его люблю. Ну, там же там очень классно все показано. Их смелости хватает на то, чтобы стоять, изображать ужас, но не вызывать врача. То есть вот это как бы они не вызывают. Это я про героев фильма «Смерть Сталина» Армандо Иануччи. Ну, и там это очень комично показано, и они как бы по максимуму тянут и обсуждают. Но мы же не можем вызвать хорошего врача, потому что все хорошие врачи арестованы. Но плохого мы тоже не можем вызвать. Поэтому лучше не вызвать никакого. Поэтому я не верю в дворцовый переворот, потому что Пригожина нет. Пригожин явный человек, не из этой системы. Он как бы не прошел эту селекцию.
Скажи, пожалуйста, книга «Вся кремлевская рать» тебя нам на долгие годы сделала человеком, которого все время спрашивают про Путина. Наверное, ты этим тяготишься. Но вопрос в другом.
Ждешь моей реакции.
Вопрос в другом. Ну, я подозреваю. Вопрос такой. Он тебя еще может удивить чем-то?
Ты знаешь, у меня давно ощущение, что я знаю наизусть все, что он скажет заранее. Но это, конечно, это проблемы, это претензии, вопросики ко мне. Это что я так много о себе думаю. Ну, мне кажется, что я знаю, не заранее знаю, что он скажет, но как бы все, когда он что-то говорит, я каждый раз ловлю себя на мысли, я так и думал.
Путин бинго играет в своей голове.
Я не умею угадывать. Но когда он говорит, я я думаю, да, все так.
Все. Так, точно. Я должен задать два вопроса от спонсоров нашего YouTube-канала.
Это самое интересное.
Это очень важные люди.
Давай.
И они узнают все важные новости этого канала первыми и могут даже присылать нам вопросы для героев. Вопросы, у меня есть два классных вопроса. Я их зачитаю. Угу. Вопрос номер один от пользователя andreir.2730. Такой. Какой из периодов истории России, по вашему мнению, мог быть наиболее благоприятным для построения демократических институтов и к опыту которого, возможно, стоило бы обратиться россиянам в будущем? И что, по вашему мнению, отличает условного среднего жителя европейского или иного демократического государства и жителя России?
Новгородская республика.
Ой, это глубоко.
Да, это самое, это самое, самое оно, самое оно, наоборот. Нет, нет, все наоборот. Мне кажется, что... Нет, смотри, я известный противник вот этого исторического детерминизма. Я считаю, что ничего не предопределено, и вот это вот как бы на роду написано в нашем ДНК «любовь к царю», вот ненавижу вот это все. У нас в нашей исторической традиции есть устойчивые традиции парламентаризма. Новгородская вечь возникла раньше, чем британский парламент. И это полноценный парламент. Ну, как бы средневековый, да, странный, без всеобщего избирательного права, да, аристократическая республика. Ну, как бы вполне себе республика с вполне себе парламентом. Можно даже сказать, что первая женщина, премьер-министр Марфа Борецкая была в Новгородской республике задолго до всех ваших Маргарет Тэтчер. Я просто... У меня на моем YouTube-канале буквально через пару недель выходит большое видео про Новгородскую республику. Я в последнее время много ее изучал. Очень мне нравится эта идея, потому что она доказывает, что у нас как бы и такая традиция есть. Она нельзя сказать, что всю жизнь, всегда, тысячелетиями были у нас цари, самодержцы. Нифига. Просто очень короткий исторический период. Он просто недавний, к сожалению. Но до этого было и по-другому. К вот этому опыту, к вот этому воспоминанию, к мифологии, на самом деле, тоже можно обращаться. Мифология, историческая мифология конструирует нашу веру, конструирует наш образ будущего. Если мое любимое сравнение, после распада Советского Союза украинское общество в качестве основного исторического мифа использовало историю про вольное казачество, про свободолюбивых воинов, которые отстаивают родную землю. И вот как бы мы видим, как выглядит национальное самосознание, как украинское государство сформировалось вокруг этой исторической идеи. Историческая идея, которая в хвост и в гриву использовалась в России, это самодержавие. И это плохой миф, который нас привел вот к сегодняшнему дню. У нас есть много других исторических примеров. Мне очень нравится идея и вообще вся система воспоминаний, отсутствующих у нас, про Новгородскую республику. У нас есть большая традиция парламентской демократии. И я думаю, что чем больше мы будем про это узнавать, причем она очень человеческая, мы очень много знаем. Вот, «Берестяные грамоты» — это офигенный источник информации о том, как жили люди. Там не только про руководителей. Там просто есть много... Мы можем легко узнать в этих людях себя.
Второй вопрос очень классный. Почему бы Китаю сейчас не забрать те земли, которые Россия завоевала в 20 веке? Как будто даже международного осуждения не получат эти действия. Павел Сыктывкаров. Не уверен про 20 век.
Это вопрос мне или...
Вопрос тебе.
Я не знаю, почему бы ему это не сделать. Я не думаю, что он собирается это делать. Я про другое могу рассказать. У меня есть много... За последнее время много появилось знакомых китайцев. И я обычно... Я очень люблю, поскольку... тестить, как разные люди из разных культур представляют себе историю. Какое ощущение об истории есть, ну, по итогам окончания китайской средней школы, например, ну или там китайского университета. И, например, вот я уже точно знаю, что история про то, как русская армия взяла Пекин в конце 19 века, ее знает каждый китайский школьник. Это для нас вообще адский сюрприз.
Что это вообще?
Боже мой, когда что? Это было? Русская армия взяла Пекин и это убивала людей, там это вырубала рощи, разрушала гробницу. Нет, все знают. Это как бы базовая, причем очень недавняя история, которую проходит в школе. Каждый китайский ребенок про это знает.
И они знают, что не только англосаксы ураганили, но еще и кое-кто другой.
Ну, именно в Пекине была именно русская армия. И они в курсе. Да. То есть в этом смысле у нас очень разные есть стереотипы про другие страны. Например, когда я разговариваю с какими-то американскими людьми, они очень удивляются, когда я им начинаю рассказывать про то, что очень многие в России боятся Китая. И вот эта идея про дружбу и партнерство между Россией и Китаем не очень убедительна, потому что в России все умеют смотреть на карту, и все время параноид по поводу того, что Китай придет и заберет всю Сибирь. И именно из-за этого стереотипа невозможно никакой настоящий альянс. Потому что никогда российские элиты не поверят и не полюбят.
А какая китайская перспектива ты на это?
Им этого не нужно. Ну, то есть, как бы, если в какой-то момент, смотри, любая авантюра, она происходит, ну, из каких-то пиар-необходимостей. Если нужно, маленькая победоносная война рождается не из необходимости расширения территории, а из того, что что-то чешется у руководителя. Как было с Фолклендскими островами, или там с Крымом, или с чем угодно. Мы не видим, чтобы у Си Цзиньпина чесалось что-то на севере. И действительно, все вокруг... Ну, то есть Тайвань — это просто как бы исторически такая вещь, которую они так давно обсуждают, поэтому уже невозможно ее не обсуждать. Но и то, как бы, мы пока не видим того, чтобы они реально этого захотели.
Я хочу вернуться к тому, о чем ты только что рассказывал, отвечая на вопрос нашего зрителя. К твоей идее о том, что никакое прошлое не является проклятием и ничего не предопределено. Я тоже придерживаюсь этой точки зрения, но тем не менее, если это так, как ты себе и другим объясняешь, что Россия все время съезжает на одну и ту же колею?
Да смотри, мы живем очень недолго.
Ну, конечно.
Живем слишком недолго, чтобы говорить про все время. Ну, как бы, если за время нашей жизни так случилось один раз, это значит все время.
Окей, ты привел пример истории Древней Руси.
И просто в обратную сторону тоже все время происходит. Почему все время происходит такое, что все время начинается какая-то оттепель и какая-то либерализация? И все время российское общество как-то хочет какой-то свободы, и все время российская культура и российское искусство все время требует освобождения, и все время только в одну сторону смотрит, вот в ту. Вот я вижу такую тенденцию. И из-за того, что нет сформированных институтов, которые могли бы осуществлять нормальную преемственность власти, тем не менее общество отчаянно все время этому сопротивляется. У нас есть колоссальная историческая традиция, включая весь 19 век, и весь 20-й, и весь 21-й, когда общество очень настойчиво требует как раз свободы, а не порядка. И то, что, то, каким образом беснуются пропагандисты сейчас, и что они никак не могут перестать полемизировать с уехавшими, кому они там нужны, показывает, что, ну, на самом деле, правда, вся в данный момент вся русская культура выехала, у нас эпицентр русской культуры перенесся за границы России. Это довольно-таки единогласное мнение российского, культурного, русскоязычного. И тех людей, которые, те люди, которые живут в России, тоже не хотят, чтобы Россия съезжала на ту самую колею, и чтобы у нас была вечная диктатура и самодержавие. Я вижу другую тенденцию. У нас в этом смысле миф о том, что нужен царь, это какая-то дурная пропагандистская или псевдопропагандистская привычка. Есть люди, которые как бы из либерального лагеря и очень любят эту мантру. Они этой мантрой оправдывают собственные ошибки. Анатолий Борисович Чубайс, например, любит вот эту мантру повторять. Мы ничего не могли сделать, потому что народ такой. Это фиговое очень объяснение. Mm-hmm. Так нет. Народ не такой. Общество не такое. Общество исторически, мы видим много примеров, когда ты говоришь, съезжает не туда. У нас на очень коротком историческом этапе 3 раза Хрущев, Горбачев, Медведев. Общество ехало, и причем довольно сильно ехало.
Ну, это больше похоже на маятник. Все же. Чуть получше, чуть похуже. Чуть получше, чуть похуже. Попытка оттепели, которая все время заканчивается. Все время. Или наоборот.
Попытка диктатуры, которая все время заканчивается
попыткой оттепели.
Попыткой оттепели, а оттепелью.
Диктатура тоже не попытка.
А иногда оттепель заканчивается концом режима. Такое было у нас в 91-м году.
Угу. Это очень оптимистичный взгляд на российскую историю. Нам не хватает такого взгляда.
Это просто другой. Это просто я не супер оптимист. Я просто не считаю, что мы должны камлать как шаманы и говорить, все будет ужасно. Все предопределено, потому что должно быть предопределено. Нет, это неправда. Да, есть какая-то странная траектория. Она не вниз. Mm-hmm. Это неправильно, нереалистично говорить, что траектория только вниз. Она не вниз. Она зависит от людей. Люди меняются и меняются решения, которые они принимают. Я за последнюю неделю имел, наверное, 3 разговора с 3 разными людьми, немецкими, кстати, 2 немецкими, 1 немецким, которые задавали мне один и тот же вопрос. Ну ведь русский народ, он же привык терпеть. И в этот момент я, конечно,
не будем ничего говорить про немецкий народ.
Да. Какой народ? У нас есть разные поколения. И, конечно же, поколение, которое выросло в Советском Союзе, оно привыкло терпеть, потому что слаще морковки никто никогда ничего не пробовал. Но люди, которые выросли после Советского Союза, у них вот этого гена терпения, у них не было времени натренировать терпелку. Они привыкли к pursuit of happiness и к тыквенному, это я перебираю, но в целом мы знаем, что последняя волна иммиграции в Израиле называется pumpkin latte aliyah. И вот это лицо нового постсоветского поколения. Это не люди, которые всегда привыкли терпеть. То есть русский народ очень сильно поменялся. Стереотипы, которые мы навешиваем и еще приписываем, что это Салтыков-Щедрин написал, так не всегда. Люди меняются, и общество меняются. Я закончил.
Замечательно. Спасибо, Михаил. Давай чуть-чуть поговорим про империю. Про империю и вообще про историю. Значит, во-первых, мы выпускаем твое почти ПСС, полное собрание сочинений.
Полное собрание исторических сочинений so far.
So far.
То есть, это пока из того, что вышло, да.
Очень хорошо выстраиваются книжки. Красиво.
Поясним, у нас уже есть темная сторона Земли, империя должна умереть, выйдет «Все свободны» и «Вся Кремлевская рать».
Ты придумал это как цельный исторический сериал?
Нет.
Расскажи, как это произошло. Ты написал первую книжку по истории, а дальше все как в тумане.
Нет, я написал книгу «Вся Кремлевская рать», и это не была книга по истории, это была книга о
современности.
Ну, да. То есть, это была книга по истории, потому что я с этого начинается предисловие книги «Всякому сказать», что я надеюсь, что ее прочитаю через 100 лет. Я пишу эту книгу для тех людей, которые будут жить через 100 лет. То есть, это была как бы история для потомков. «Message in a bottle». А потом, да, потом я так устал. Мне так надоело, я понял. Ну, смотри, там одна из последних глав той книги про Рамзана Кадырова. То есть я много времени провел, как бы, знаешь, в анализе, в мыслях, в разговорах про всех этих людей, и я понял, что я больше этого не хочу, и я хочу забиться...
Спрятаться.
Да, забиться под ковер. С детства я всегда... Очень любил писать, читать, и вот это мне было очень всегда интересно. И потом у меня же, то есть у меня есть много вот этих, я сейчас произнес половину моего, или там треть моего исторического манифеста, у меня есть манифест такой внутренний.
Давай исторический манифест, мне кажется, который связывает воедино все эти книги, я правильно понимаю? То есть какая-то сверхидея, давай ты все-таки ее изложишь
коротенько. Я считаю, что... История формирует поколенческие ценности. Я считаю, что люди придумывают себе будущее в зависимости от того, как они читают про историю. Я думаю, что традиционно люди, которые писали про историю России, писали про государство, а не про людей. У нас есть большое количество трудов, которые называются «История государства российского», и меня это смущает. И меня фокус государство-центричный смущает. Я всегда хотел про людей, потому что я уверен, что люди принимают решения. И от людей все зависит. И эти книги, вот, особенно вот эти две, но и остальные тоже, они как раз с фокусом на людей, которые меняют историю, и от которых тут есть разные, есть какие-то незначительные персонажи, которые совершают поступки, благодаря которым мы все живы, или там мы все живем в другом мире. В этом смысле хочу ли я вдохновить аудиторию? Наверное, да. Мне кажется, что важно видеть какие-то, в том числе и позитивные примеры. При этом хочу ли я рассказать историю людей и там я это называю человеческую историю, я очень хочу создать просто другой, в целом я хочу создать другой исторический нарратив, чтобы мы все по-другому смотрели на историю России, как на нашу историю, а не как на историю предшественников Путина, не на историю царей и генсеков, а на историю общества, которое стремилось к свободе.
Ну, ты говоришь как сотрудник Ельцин-центра.
Давай мы вот тут вот, я не буду никак отвечать на этот твой выпад. Мне очень нравится Ельцин-центр.
Мне тоже. И мне очень симпатично, мне очень нравится идея показать историю человеческое измерение, которое есть неизменно в каждой твоей книжке. И мне кажется, что самая вдохновляющая часть – это как раз история людей. Мы видим события с вот этого вот ракурса человеческого, и мы видим, что человек принимает решение, от этого история может пойти каким угодно путем. Это, мне кажется, самая вдохновляющая вещь. По-моему, хорошо напоминающий о том, что и прямо сейчас мы тоже можем совершать какие-то выборы, которые могут привести к каким-то очень интересным последствиям. Про некоторых персонажей хочу поговорить из империи. Один из моих самых любимых персонажей – это Гапон.
Я знал, что ты сейчас, потому что я подумал, кто мой любимый персонаж, и подумал, что тоже.
Кто твой любимый персонаж?
Гапон.
Вообще, крутой тоже, да, архетип из российской истории. Человек, который...
Одновременно и Алексей Навальный, и Ксения Собчак.
Скорее, просто Ксения Собчак.
Скорее, ну... Нет, просто смотри. Он одновременно и народный трибун, То есть он в первую очередь народный трибун, а потом уже двойной агент. Двойной агент в хорошем, если так можно себе сказать, в хорошем смысле. Если такое бывает, такого, наверное, не бывает. Ксения Собчак, которая нас посмотрит, обижается на меня, когда я сравниваю ее с Гапоном. А я в хорошем смысле ее сравниваю с Гапоном. Вот он, это герой этой книжки, я.
Ты только что с Гапоном и Алексея Навального сравнил, так что я думаю, это не обидное сравнение.
Это не обидное сравнение.
Ксения Собчак явно не агент.
Для тех людей, которые читали книжку. Но я считаю, что, смотри, Ксения Собчак, конечно же, в этом смысле общеизвестный двойной агент. Для Кремля, для администрации президента нет сомнения, что она душой симпатизирует либеральной части общества. И на самом деле устремлениями своими пытается как бы работать на них. А для либеральной части общества нет сомнения, что она сотрудничает, и, там, как бы вынужден, не вынужден, сотрудничает с администрацией президента и связана с ней. Поэтому как бы и те, и другие обвиняют ее в сотрудничестве с врагом. И так оно и есть. И это как бы она общеизвестный двойной агент, как бы даже не скрывающийся. И в этом смысле это ее беда. Потому что и те, и другие не могут ей этого простить.
Я вообще не хотел на это перескакивать. Ты сам вспомнил про Ксению Собчак. И я тебя хотел спросить. Ты вообще мог бы написать книгу про человека, которого ты знаешь так же хорошо, как Ксению Собчак, с которой тебя связывают годы дружбы, совместной работы?
Никого не знаю так же, как Ксению Собчак. Всех знаю по-разному. Что ты имеешь в виду?
Ты мог бы написать книжку про человека, с которым ты очень близко знаком? Он мог бы стать главным героем твоей книги? И, например, мог бы ты написать книжку про Ксению Собчак?
Нет, ты ж, я думаю, что я не хотел бы писать книжку про одного. Вот я начал сейчас говорить тебе фразу, что я не хотел бы писать книгу про одного человека, но на самом деле у меня есть план написать книгу про одного человека, про трех человек.
Но ты не будешь рассказывать.
Это они все не наши современники, они все жили в другую эпоху, но вот да, у меня есть...
Что очень удобно.
Это очень неудобная книжка, прям проблемная. Так. Ну нет, у меня есть, вот я...
Но не расскажешь, что
в целом,
это такое,
нет, да? Нет, конечно, нет.
Жаль.
Нет, но в целом мой любимый жанр это пазл. Это вот это огромный пазл, где было бы много одновременно двигающихся действующих лиц, которые в какой-то момент начинают взаимодействовать. И поэтому писать просто про одного человека, наверное, мне было бы неинтересно.
Я просто давно думаю, что Ксения Собчак заслуживает того, что про нее написали книжку. Поразительная жизнь, очень интересная история. И когда я готовился к этому интервью, я вдруг задумался над тем, что у тебя в голове должно быть очень много материала, по крайней мере.
Это никогда не буду я. Да. Никогда не буду писать. Ну, да.
Есть...
Это должен делать человек на отдалении, я уверен.
Угу. Справедливо. Ты много раз говорил, что надо любить своих героев, и в этой книге много раз.
Я обычно добавлял еще даже Сечина.
Даже
потому
Сечина.
Что я это говорил про Кремлевскую рать.
Про Сечина ты пишешь с некоторым умилением, я бы сказал. Но в этой книге... В этой книге есть два... И в этой книге тоже много героев, про которых ты пишешь с большой теплотой. Это прям чувствуется. Но есть два героя, которые, по-моему, тебя
бесят.
Это Николай II и Владимир Ильич Ленин. Я чувствую
глубокую
неприязнь.
Да. Ленин меня бесит.
Да, это так?
Ленин меня бесит. Ну, ты знаешь, я много почитал Ленина.
Неприятный человек.
Вот все его публицистические труды. И ты, когда их читаешь, ты понимаешь, что он на тебя орет. Всегда. И это, ну, как бы это ужасно. То есть ты вот по буквам начинаешь слышать его голос, и это меня всегда отвращало.
Окей, Николай II.
Знаешь, меня не бесит Николай II, меня бесит Александра Федоровна. Uh-huh. Мне кажется, что как бы в этой паре она, конечно, злой гений.
Ну, по-моему, он тебя тоже подбешивает.
Ну, он такой просто...
Никакой.
Ну, его жалко. Что ну, я не знаю, его жалко, нет. Он совершил ужасные, больше, чем преступление, это ошибка, да. Вот это все, что он все время делает.
Когда и как ты решил, что ты будешь писателем?
Я в детстве хотел быть писателем. Очень. И придумывал, но и никогда не писал. Это очень интересно. Я придумывал книги, которые я напишу потом, когда вырасту и стану писателем. Иногда я придумывал даже название и сюжет. Но я никогда ничего не писал. Я не писал их. Ну, то есть дети, они обычно должны там стихи писать, рассказы, что такое. Ничего не писал. Я придумывал как бы вот эту вселенную, в которой я стану писателем. А потом я стал журналистом и очень расстроился. И понял, что я не смогу, кажется, я свернул не туда. Кажется, я теперь буду журналистом, и у меня никогда не получится быть писателем. Я ужасно расстроился, потому что я еще понял, что мне совсем не интересно писать художественную литературу. Угу. Совсем не интересно писать вот, как бы выдумку, потому что вот это настолько интересно все. И я долгое время очень, как бы я в душе... То есть я похоронил мечту. Я полжизни жил с мыслью, что у меня вот такое будущее, а потом вдруг в какой-то момент я взял и закопал. Угу. А потом это случилось еще до «Крымской рати». У меня была книжка «Война и миф», угу, которая, как ни странно, она меня...
Приободрила.
Да, она вдруг мне показала, что можно стать писателем и писать не художественную литературу. И я был так удивлен. Честно говоря, я сейчас уже понимаю, что писать не художественную... Сейчас в целом нон-фикшн чуть-чуть подрос на книжном рынке. Уже не так позорно быть писателем, который пишет нон-фикшн. Хотя, конечно же, писатели, которые пишут фикшн, смотрят на писателей, которые пишут нон-фикшн, как на бумагоморателей и вообще
людей второго сорта. А ты чувствуешь это? Ты чувствуешь,
мне так кажется. Да? Мне так кажется. Знаешь, когда я в какой-то момент я пытался получить британскую визу талантов. Как писатель. Ну, то есть я...
Видимо, не получил.
Знаешь, пытался. Я спросил только. И мне говорят, нет, никому не говори, что ты пишешь, что ты писатель. Просто это просто не считается. Mm-hmm. Вот то, что ты пишешь, это не считается литературой. Это нон-фикшн, это журналистика. Я говорю, нет, ну как же, ну вот я могу, у меня там столько-то книг вышло, я могу еще. И потом я почему-то упомянул, что там какие-то великие люди могут написать мне рекомендательные письма. Например, упомянул я Светлану Алексеевич. Mm-hmm. И мне говорят, нет, ты ее тоже ни в коем случае не упоминай, потому что она... Но она нон-фикшн пишет, она не писательница. И вот эта вот мысль, вот эта сцена, при которой вот эти какие-то иммиграционные червяки из Соединенного Королевства решают, что...
Наносят что, тебе травму.
Что Нобелевская лауреатка по литературе не писательница, потому что по их вот... Ну, это вот это показательно.
Но нанесло это травму, я вижу, да.
Ну, все, с чем мы сталкиваемся, наносит травму. Нет, может быть, я стал сильнее, я... Об этом могу спокойно говорить уже.
Мы ее прорабатываем.
Я не плачу, да. Я говорю об этом и смеюсь.
А, ты говорил Гордеевой, Катя, что ты ненавидел писать сочинения.
Ты говоришь, что ты
в принципе, не писал. Да. Я сейчас задам вопрос, который человеку, который не имеет дела с текстами профессионально, скорее всего, покажется кринжовым, но я, как редактор и как человек, который много пишет текстов, понимаю, что это абсолютно нормальный вопрос. Да. Ты вообще любишь писать? Или для тебя это мучение?
Нет, для меня это не мучение, но я не люблю писать. Ага. Я люблю придумывать. Ага. Я люблю ресерч. Моя самая любимая фраза в жизни – это «если можешь не писать, не пиши».
Но, судя по всему, у тебя не
получилось. Лев Николаевич Толстой это как бы произнес эту фразу. Вот я не люблю писать, я...
Как ты это делаешь? Миш, ты говоришь, что ты не любишь писать. Прости,
эту
пожалуйста.
Вот эту книжку я писал 7 лет.
Это я знаю, да.
Вот эту короче.
Это побыстрее.
Нет, наверное, я люблю писать. Вот так вот. Наверное, я люблю писать. Я просто... смотри, просто есть люди, многим из которых я завидую. Я очень завидую Илье Красильщику, например. Потому как он пишет посты в Фейсбуке.
Да.
Потому что видно, что он испытывает удовольствие от того, что он вот этот написал
текст.
Ну
и получается здорово. Надо
да, он пишет, он очень да. классно и живо вот это пишет. И ему да. это хочется. Видно, что ему он классно умеет делиться
историей. А для тебя историей, это как бы вейкл.
Из своей
для тебя,
жизни.
Для тебя это просто инструмент.
И это такой флоу жизненный. Есть другие, есть люди графоманы, которые не могут вообще без этого. Я не графоман, и я не... для меня в некотором смысле это как бы, ну, это любимая работа, и я очень, я супер, нет, я люблю писать книжку, я вот, ощущение, когда я в книжке, мне очень нравится, угу. я, ну, самая лучшая часть, это когда ты придумываешь. Это когда, то есть, вот, я перед началом нашей, за тобой, нашего разговора под запись рассказывал тебе, что я придумал новую книжку, потому что я ее придумал вчера. И я, ну, то есть, я не мог, я всю ночь примерно провел в ресерче, придумывая разных героев, как их... то есть я еще не составлял, ты знаешь, я рассказывал много раз, у меня таблицы, которые я называю подробная база всего. Uh-huh. И это очень интересно. Я вот, как бы, ну, момент, когда ты придумываешь, как должна выглядеть подробная база всего, и что тебе нужно объять, и какие там связки. Ну, то же самое не с книгами, то же самое с любым текстом. Uh-huh. С любым, когда ты придумываешь текст, это самое интересное. А потом его
писанина это job to be done.
Смотри, тяжело, когда ты не видишь горизонта. Что плохо с книжкой? Потому что это работа на год или годы. И то есть, и ты как бы вот это...
Вот про это у меня есть вопрос.
Вот то это есть... ты так пальцами делаешь, а потом в какой-то момент ты так... И понимаешь, что как бы конца пути еще не видно.
Вот это меня больше всего и завораживает в написании книжек. Значит, ты собирал материал для Кремлевской рати 7 лет, угу. ты говорил. Взял угу. примерно 100 интервью. В принципе, я думал, что на самом деле больше.
Ну, я думаю, что 100 человек. Я думаю,
100 человек, наверное, там, да. Ты там поговорил с ними по 3-4
раза. Там были люди, с которыми я...
Часами.
Да, встречался десятки раз.
Значит, темная сторона, вот она здесь. Это 6 лет, 200 интервью.
Я думаю, что больше, чем 6 лет, потому что, условно говоря, я помню первые интервью в 2011 году. Я
угу. Одна книжка 6 лет, другая 7 лет. Это доказательство того, что у тебя железная дисциплина или доказательство того, нет. что у тебя ее вообще нет?
Не очень железная, но она есть. Вот угу. эту книгу я написал за 2 года «Империю». И это было ужасно. Ну, потому что я не мог ее не выпустить к 7 ноября 2017 года. У меня был дедлайн. Она должна была уже выйти к этому моменту.
С дедлайнами у тебя не очень.
Я должен был... Нет. Ну, то есть она вышла. Она вышла по-русски и по-английски. То есть у меня было две версии. Готово к октябрю. Ну, то есть нет, уже они уже были напечатаны. То есть за год до этого я закончил книгу. И это было ужасно, потому что я писал круглосуточно. Это было очень тяжело.
Бывает у тебя писательский блок?
Нет, но у меня была писательская паника, когда я думал про... вот я сейчас написал новую книгу, которая еще не вышла и еще, наверное, год не выйдет. И когда я про нее думал, у меня была паника, потому что ничего такого я еще не писал.
Именно потому что жанр и
да.
герои не самые обычные.
Да, да.
Но мы не будем этой темы касаться.
Не будем.
Хотелось бы, конечно.
Хотелось бы, но не будем.
Позже.
Но не будем. Ну, я просто вижу, что ты... Я знаю, что ты знаешь, поэтому мы извинимся.
Просто запомним это.
Извинимся перед нашими зрителями.
У тебя очень простые тексты. И я тоже, как редактор, знаю, что такой простоты и ясности добиться в действительности не очень
легко. А просто я ненавижу литературщину.
Вот, я хотел тебя спросить.
И не пишу прилагательные. Я
да.
ненавижу прилагательные.
У тебя есть какой-то там референс внутренний, писательский, литературный?
Не. Угу. Не знаю.
Ну, нет. Я не знаю, а вот этот простой язык, он как бы сам собой сложился?
Нет, у меня есть референс, а у меня есть антиреференс.
Кто?
Горький. То есть вот как писать, как я писать не буду никак, угу. как не надо. Ну, то есть я так считаю, что так больше не носят. Вот как бы, вот он абсолютное упоение прилагательным.
Можно ли сказать, что на твой стиль в итоге повлияло, например, не знаю, там, работа в «Коммерсанте» или работа в «Ньюзвике»?
Ну, все влияет. Угу. Я не знаю. Я иногда перечитываю какие-то свои тексты. Я недавно перечитывал какие-то свои тексты из «Коммерсанта», и там были какие-то очень классные тексты. Я прям думал, блин, классно. А были какие-то тексты, про которые мне было стыдно.
Да? Какие?
Ну, когда я писал, когда я совсем маленьким пытался... Когда я пытался подражать, ну, как бы я это так не называл, но сейчас я понимаю, когда я пытался подражать Колесникову. Все в «Коммерсанте», я говорю про Андрея Колесникова, который писал про Путина, пишет про Путина, будет писать про Путина. У него есть такой вот этот классный, ироничный, саркастичный, при этом немножечко подвострастный, но в меру. Ну, очень узнаваемый, классный репортерский стиль. Угу. Смешной. Очень смешной. И да, и когда я был маленьким, мне казалось, что вот это очень... Ну, все маленькие журналисты хотели, наверное, тогда быть, потому что я работал в бумажной газете, блин. Не было ничего. Вот. Ну, я очень хотел писать так же классно, и мне вот сейчас вот это, когда я вижу шуточки, вот-вот, мне стыдно из-за каких-то шуточек. Я понимаю, что это я тут шучу, а выглядит неловко.
Используешь искусственный интеллект, когда пишешь свои книжки? С чат-ботами разговариваешь?
Я разговариваю, и я использовал его для факт-чека.
Ой, худший способ использовать.
Он это плохой помощник. Ты знаешь про него. Когда ты знаешь про плохого помощника, ты понимаешь, что за ним нужно перепроверять. И все. Как бы ты понимаешь, что ты... Как бы я ему ничего не делегирую, но показать ему и он очень бесит. Меня очень бесит. Но это же очень супер воспитывает тебя, когда ты даешь почитать читателю, который тебя будет бесить. И это очень хорошо, что все это мне говорит не живой человек. Mm-hmm. Потому что я знаю, ну он же... Он похож на среднестатистического какого-то живого читателя. И вот когда меня читают живые фактчекеры, я бешусь страшно. А тут как бы я даже некому в морду дать, не на кого наорать. Потому что ну, как бы ты понимаешь, что ты не будешь орать на свой телефон. Очень бесит. Иногда это очень полезно. У меня есть традиция, я когда заканчиваю книжку, я объявляю open call и выбираю 100 человек, которым присылаю книжку. И чтобы они мне написали, что они про это думают. Это то же самое. Только тут я гарантированно получу результат. Я ему еще пишу промпт, чтобы он проверял конкретные даты. Он хорошо проверяет даты. Он докапывается до мелочей, на которых я... То есть, но я, это мне решать, прислушаться к его критике или нет.
Мне очень нравится этот твой метод, когда у тебя готова рукопись, когда ты ее рассылаешь по людям, по желающим. Фактчекеры-волонтеры, да? Ты отбираешь желающих, иногда это герои. И потом ты еще дорабатываешь.
Если бывает... герои просят, я им всегда даю.
Да.
Иногда, есть... иногда я вот известный случай, когда я за это поплатился, когда я отправил героям. Как? Они на меня обиделись. Ну, много раз рассказывал, например.
Про все свободы.
Да, Татьяна
Таню
Юмашева, Валентин Борисович Юмашев и Анатолий Борисович Чубайс. Все втроем, но с Чубайсом мы потом разрулили.
Мне кажется, что это очень интересная часть производственного цикла. То есть у тебя черновик — это тоже в каком-то смысле этап репортинга. Вот у тебя готов текст, ты его разослал, и потом ты еще дорабатываешь, доносишь какие-то...
Да, я могу это сделать.
Как ты это придумал?
Блин, у меня есть... А как я это придумал?
Да, ну как ты придумал, да.
Не знаю. Я так первый раз сделал с «Империей». Но с «Империей», потому что... Смотри, с «Империей» я это сделал, потому что мне это правда было нужно. Я понимал, что я захожу на очень зыбкую территорию. Все знают про революцию. Умников, знатоков и интеллектуальных людей, еще подкованных специалистов, огромное количество. А я абсолютно захожу не на свою территорию. Я журналист и как бы не должен ходить вот туда со своим свиным рылом писать про историю. Я понимал, что, наверное, будет какая-то волна критики или какое-то количество людей, которые априори, по умолчанию, поэтому не нужно давать им возможность обвинять меня в ляпах. Поэтому чем больше ляпов я элиминирую, тем лучше.
Такой срыв, чем большему, срыв атаки, да?
Чем большему количеству людей, которые могут меня покритиковать, я отправлю к нему заранее. Поэтому, естественно, я договаривался с большим количеством историков, причем классных историков, хороших. Спрашивал, могут ли они почитать. И они... И, тоже, и потом, естественным образом, я так уже стал делать со всеми остальными.
Финальные вопросы. Поскольку уникальная есть возможность тебя об этом спросить, прошу, давай посоветуем, ты посоветуешь три книжки. Первая книжка «Как быть хорошим журналистом или писателем».
«Довлатов компромисс».
Класс.
Ну, там, да, это как быть хорошим журналистом, мне кажется. То есть там про то, чтобы быть хорошим журналистом, невозможно. Вот эта книжка об этом. Мне больше всего нравится последняя фраза про то, что я всего лишь убил человека и сжег его труп, а ты, говорит брат главного героя, журналисту. Вот.
Книжка по истории.
Я как-то раз уже ее советовал. Мне просто недавно мой знакомый сказал, что он в каком-то интервью увидел, что я посоветовал эту книжку и благодарил меня. Поэтому я ее еще раз повторю. Тамима Ансари, она называется Destiny Disrupted по-английски, но она точно есть на русском, если кто хочет. Это как бы всемирная история, но глазами человека с Ближнего Востока. То есть не европоцентричный нарратив, а араба, Ирана, исламский. Нарратив очень интересный. Как вообще выстраивается мировая история, если совсем по-другому на нее смотреть. Ну и Зин People's History of America. Тоже, ну, то есть тоже как пример другого нарратива, другого взгляда на историю.
Советую еще одну книжку. Из списка книг, которые ты посоветовал бы своей дочери. Но не твоя книга.
Мы с ней в последнее время очень много обсуждаем книжки. Я пообещал ей, что я ей должен купить «Защиту Лужина» и «Приглашение на казнь». Вот как бы, то есть это был последний наш разговор. То есть нет, я много книг разных ей посоветую и все время советую, но это просто вот последнее, что я ей сказал, что вот Набоков. Набоков в Берлине написал несколько классных книжек. Вот
но не
начать
так.
Нужно... Ну, я бы начал с вот этого.
Кто у тебя из всех твоих очень толстых книжек и разных, на самом деле, книжек, которые населены десятками, если не сотнями персонажей, кто твой самый-самый... Я хочу еще раз вернуться к этому вопросу. Кто твой вообще самый любимый персонаж? Знаешь, такой персонаж, к которому ты мысленно возвращаешься, когда тебе самому нужно принять какое-то сложное решение. И ты думаешь, о, вот этот человек поступил бы так.
Наверное, нет, но да, у меня есть один персонаж, с которым у меня есть какие-то отношения.
Давай покажем. Лев Николаевич.
Лев Николаевич.
Почему?
Ну как, ну он довольно интересный человек. Ну, мне кажется, что я знаю про него что-то, что не знает про него никто. У нас с ним какая-то есть... у нас с ним есть выделенный канал связи. Мы с ним как-то... Ну, то есть он для меня источник какой-то дополнительной информации о жизни. И это совсем... Ну, то есть у нас с ним отношения отличные от того, как с ним общаются все остальные его читатели. Мне так кажется.
Я когда читал, перечитывал «Империю», я как раз думал, что я хочу тебя спросить, не толстовец ли ты часом. Но потом решил, что это будет слишком интимный вопрос. Все же задам тебе его.
Ну что, совсем разное отношение к религии.
Но это же не про религию, это про отношение к жизни, ну, к
да,
людям.
Да, 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 но... Ну, я при том, что я думаю, что если бы Толстой жил сейчас, он бы все это формулировал бы совсем другими словами. Конечно. Ну, наверное, и, наверное, вот как бы, если бы он сейчас это все делал, я бы стал толстовцем. А может быть и нет. Мне кажется, что да, было бы очень классно, если бы он сейчас жил.
Да.
Я немножко по нему скучаю.
Надеюсь, ты не скоро с ним увидишься.
Да, спасибо.
Спасибо. Это был специальный выпуск шоу «Что случилось?». И с вами был я, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. А в гостях у нас был Михаил Зыгарь, писатель и журналист. И я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Еще раз напомню, что книги Зыгаря можно купить в магазе. Ищите ссылки в описании. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. И подпишитесь на этот канал, если вы еще этого не сделали. До скорого!